Дорогие друзья, у нас сегодня последний час предмета догматики. И тема у нас, или раздел об Иисусе Христе, и тема «Голгофская жертва». Я хочу несколько вопросов задать по прошедшему материалу. Потом у нас будет минут 35 догматики и 10 минут истории братства. Хоть мы с вами вроде так и закончили, но есть у меня новенькая, свежая информация – буквально двухдневной давности, даже однодневной. Я поэтому хочу дополнить. То есть история продолжается, жизнь продолжается, история продолжается. Итак, несколько вопросов. Друзья, ну достаточно у нас для повторения, больше нет времени. Хотя это вопросы экзаменационные. Вот те, которые я вам задавал, они будут в экзаменационных билетах. Если у вас есть ко мне вопросы по этим трем жертвам, которые прошли, задайте. Я вам предельно кратко отвечу. Так отвечу, как я ожидаю от вас ответа. Если у вас есть вопросы, задайте. Нет вопросов, да? Ну, то есть я хотел сейчас двухминутную консультацию предэкзаменационную провести. Но если у вас нет вопросов, тогда я будем продолжать. Мы еще с вами не... Пожалуйста. Скажи конкретно вопрос. Ну, теперь мне вспоминать надо. Какая разница между оправданием и освобождением от власти греха? У нас есть природа греховная, которая нас делает пленником закона греховного. И есть дела, нами сделанные, греховные. Оправдание – это кровью Иисуса Христа – смываются или снимаются наши грехи, и мы в глазах Бога Отца теперь праведники. А освобождение от власти греха – смерть Христа, действуя в нас, умерщвляя дела греховные, и мы делаемся способными жить победной жизнью. Братья, ясно я объяснил? Даже свежим братьям, которые не были на... Хорошо, еще есть вопросы? Значит, у нас осталось две жертвы, на которые по 12 минут, да, на каждую. Жертва хлебного приношения и жертва всесожжения. Жертва хлебного приношения, она как-то невольно сразу... Ну, это единственная жертва, которая не кровная жертва, то есть приносился хлеб. Иногда это были лепешки, иногда это сушеные зерна. Ну, как мы и другие жертвы подробно не разбирали, как они приносились в Ветхом Завете, так и эту жертву мы подробно не будем разбирать, а будем рассуждать уже о значении или какую сторону жертвы Христа нам открывает эта жертва. Невольно, когда мы говорим о жертве хлебного приношения, сразу всплывает у нас служение хлебопреломления, правда? Оно как-то связано, похоже. И на самом деле здесь есть связь. И даже в том смысле, что открывает Голгофскую жертву, то в первом послании к Коринфянам, в 11 главе 23 стиха, мы как раз об этом и читаем. Это вот о Голгофской жертве, только уже новозаветнее объяснение. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, съесть тело мое, за вас сломимое, все творите в мое воспоминание». То есть мы уже в Новом Завете преломляем хлеб в память о ломимом теле. То есть это тоже открывает нам значение Голгофской жертвы. Почему Господь так предусмотрел, что именно преломлять нужно хлеб, память о Голгофской жертве, уже в Новом Завете? Кстати, видимые формы, только это осталось. То есть другие жертвы видимой формы не осталось. Оправдания видимой формы нету. То есть мы верой принимаем, покаялся, я принимаю верой весть евангельскую, кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого греха. И видимой формы нет. Ну, кто-то каялся, Господи, прости меня, грешника, кто-то каялся, бия себя в грудь, помяни меня, нет, это разбойник на кресте, помяни меня, когда придет царствие твое. Кто-то, бия себя в грудь, говорил, недостойный я поднять глаз к небу, это мытарь в храме там, да? То есть, ну, каются все по-разному, определенной формы не оставлено нам. Самое главное суть, чтобы человек осудил себя за грех и поверил, что мой грех, который я исповедываю, омывается кровью Христа. И видимой формы не оставлено. А вот эта сторона оставлена. И даже описано, как оно должно совершаться. Преломляется хлеб в память о ломимом теле. Потом принимаем участие в чаше в память о пролитой крови. И почему Господь определил так именно хлеб? И здесь есть смысл. Во-первых, для того, чтобы получился хлеб, нужно, чтобы были зерна. Потом зерна нужно, чтобы прошли жернова. Жернова становится, то есть каждое зернышко теряет свою индивидуальность и превращается в одну массу, ну, как мы ее называем, мука. Ну и потом проходят определенные процессы, потом огненную печь, и получается хлеб. Когда мы читаем послание к Коринфянам не 11, а 10 главу, эта 10 глава нам объяснение такое дает. 17 стих читаю. «Один хлеб, и мы многие, одно тело». Почему? «Ибо причащаемся от одного хлеба». То есть хлеб говорит о нашем единении. Как вот зерна, там много зерен, но потеряв индивидуальность, получился хлеб, так и мы, причащаясь от этого хлеба, становимся одно тело. Если какое-нибудь зерно пройдет мимо жерновов и попадет в хлеб, не потеряв индивидуальность, что будет? Ну, в лучшем случае его выплюнут, в худшем случае зуб поломают. То есть ему там места нет, оно там не нужно такое. Там нужно те, которые прошли жернова. Так точно и в Церкви Христовой. Что значит потерять индивидуальность? Это не значит уничтожение личности, это не значит уничтожение воли человека, но это значит интересы Церкви выше моих личных интересов. То есть, почему я вот эту сторону показываю, что это делается добровольно, как и оправдание, и все остальное. Бог работает с нами, с личностями и по нашей воле. Даже вот мы рассуждали о действии смерти Христа, это вторая жертва за грех, да? Это нужна моя воля на это, мое согласие, моя просьба, чтобы смерть Господа действовала. Хотя это потери, хотя это утраты, это боль, смерть. Но для этого нужна моя просьба или мое согласие. Так точно. И воля человека не теряется в любом случае. Но эта воля может быть направлена в интересах церкви или в интересах личных. Вот тут разница. То есть в духовно соединяется в одно тело. А что это тело? Это церковь Христова. И мы, причащаемся от одного хлеба, становимся одним телом. Духовно получит соединение с церковью, с телом Христовым, только тот, который поставил интересы церкви или интересы Божьи выше своих личных интересов. Иначе индивидуальность не теряется, и такой христианин будет... Ну, многие будут зубы ломать об него, если образно говоря, как я за хлеб сказал, да? И это мы встречаем в церквах. Когда вот такие трудности, сложности бывают, и причина только одна – не поставленные интересы церкви выше личных интересов. Итак, жертва хлебного приношения говорит нам или открывает нам вот такую тайну, что из нас многих, прощенных, оправданных, Бог делает одно тело, глава которого является Христос. То есть Он не просто нас прощает, Он не просто дает свободу от власти греха. Он не просто мир в сердце посылает, а Он еще нас соединяет в одно тело. Это великая тайна. Апостол Павел, когда пишет взаимоотношения между мужем и женой в послании к Ефесянам, и объясняет, двое стали одна плоть. Кстати, мне тут передавали, что много просьб, но это от ваших преподавателей будет зависеть, много просьб, чтобы я провел беседу «Время любить». То есть на семейную тему с молодежью. Но я не знаю, как это от ваших преподавателей будет зависеть. Но когда вступают в брак, и тогда апостол Павел объясняет вот эту истину, что двое становится одно тело. Вы знаете, кто пережил это, то есть семейные уже. Те понимают, это таинственно, трудно это рассказать, но это происходит. Ну, в нескольких словах. Даже неверующие люди, если все-таки берут развод, это рана кровоточит до смерти. То есть ни вторая, ни третья жена первую не заменит никогда. Пусть даже они плохо жили, пусть она о ней плохо вспоминает, но рана души всегда кровоточит, потому что по-живому рвется. Вот это таинственное соединение, были двое, а теперь одна плоть. И апостол Павел, когда это объяснил, и закончил так. Тайна сия велика. Как это происходит? Тайна сия велика. Или давайте я еще один стих выше возьму. «Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Как апостол Павел здесь эти две темы путает, да? Нет, не путает. Оно очень похоже, поэтому он нам показывает по отношению ко Христу и к Церкви. Вот это соединение со Христом, как в Коринфянам мы читаем, соединяющееся с Господом, есть один Дух с Господом. Что это за сила, что это за действие, что это за влияние соединяет нас в одно тело, тогда, когда мы становимся не по названию, а по факту братья и сестры. Иногда это сходит на формальное это обращение. А когда Дух Божий это произвел, тогда христианин понимает вот это духовное родство, что мы становимся намного ближе, чем с родными братьями и сестрами по плоти, когда соединились с Господом и стали один Дух с Господом. Братья и сестры, что это за действие? Кто это сделал? Где вот эта соединительная сила берет начало? Это на Голгофе. Если бы не смерть Христа, это было бы невозможным. Пример хочется интересный привести. Время не хватает. Можно суп пусть остывает чуть-чуть? Чуть-чуть, да? Ну хорошо, тогда приведу. Однажды, это много лет назад было, ну может быть 15 лет назад было, в Волгограде выпал большой снег. Я не рассказывал об этом вам? Большой снег выпал, то есть больше метра. И на трое суток парализовало железную дорогу. Что происходило в это время на вокзале? Вокзал был настолько переполнен, как троллейбус, битком. Потому что на улице мороз, а люди приходят, а не уезжают. Потому что железная дорога парализованная. И наш один брат-служитель, это с Шахинской церкви, в это время тоже попал туда. Когда он узнал, что в ближайшие сутки не предполагается, что пошли поезда, он, прилагая много усилий, вышел с вокзала. Почему прилагая много усилий? Потому что битком мороз заставляет людей все больше и больше набиваться в огромнейший, кто там был, тот знает, там огромнейший железнодорожный вокзал. Он вышел с большим трудом, посмотрел у себя в записной книжке, есть адрес верующих, хотя он там никогда не был. Пошел, нашел, позвонил в квартиру, это было послеработнее время, вечернее, но не слишком поздно. Его квартиру верующие открыли, приветствую, приветствую, проходи, брат. И он о себе рассказал, они о себе, и они, значит, приняли его на ночлег. А у них оказался и телефон домашний, он звонит на вокзал, спрашивает, такой-то поезд будет или нет, пока отлагается еще на 6 часов, потом еще на 6 часов, и так трое суток. Утром, когда они уходили на работу, говорят, что вот холодильник, вот газовая плита, вот это бери, вот тут все, что тебе понравится, кушай. Если будешь уходить на поезд, замкнешь квартиру и соседке отдашь ключ. Спасибо, он дождался еще с работы, вечером еще хорошее общение было. И так он у них прожил трое суток. Потом пошли поезда, он уже узнал, когда его поезд пришел, что творилось на вокзале, это невыразимо. Он прошел сразу на перрон, сел в свой поезд, Люди предельно уставшие в поезде, трое суток простояли битком на вокзале. Ну, он когда зашел, говорит своим попутчикам, говорит, я христианин, хочу наш путь начать с молитвы, поэтому прошу не смущаться, я совершу молитву. Как взорвался один человек, он оказывается такой заядлый коммунист. Это во времена советской власти еще было. Оскорблял, обзывался, а он еще обозленный, трое суток не спал. И Бога ругал, и баптиста, и всех. Но он перебушевал немножко, а потом делятся между собой, там уставшие, ой, как все болит, как ноги отекли. А брат спрашивает, слушай, а что, нету коммунистов в Волгограде, что ли? Вот я баптист, я нашел баптиста, пришел, говорю, примешь? Он говорит, поживи трое суток, холодильник, ключи, все тебе. Что, не было коммунистов, что ли? Это ж твои единомышленники. Пошел бы, сказал, ты коммунист, я коммунист, пусти пожить. Он говорит, ты что, ненормальный? Может быть, но у нас так. Кто нас соединяет так, а? Почему других единомышленников так ничего не соединяет? Потому что мы не просто теоретически соединены. Соединяющиеся с Господом, есть один Дух с Господом. То есть мы по факту стали братьями и сестрами. Вот это делает жертва Голгофская. Да, кто-то скажет, это делает Дух Святой. Правильно, но Дух Святой самостоятельно делает. Христос так сказал, Дух возьмет от Моего и возвестит вам. Делает Дух Святой, но источник, но начало этого родства духовного на Голгофе. И об этом соединении в одно тело свидетельствует нам ветхозаветная жертва, хлебное приношение. То есть соединение в одно тело в будущем, в эпоху Нового Завета. Вот это значение жертвы хлебного приношения. И теперь последняя жертва – жертва всесожжения. Когда приносили священники эту жертву, то она отличалась от других жертв, что сожигалась полностью. Ну, там нечистоты выносились за стан, сожигались там, а жертва сожигалась полностью. Другие жертвы сожигались частично. А какая-то часть была пищей священников, какую-то часть забирал израильтянин, который принес жертву. А жертва всесожжения сожигалась полностью. О чем она говорит и какое местописание Нового Завета мы возьмем в основание, чтобы понять, что нам открывает эта ветхозаветная жертва в Голгофской жертве? Римлянам 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву. Братья и сестры, правда или нет, что у нас в жертву детей приносят? А? Правда. И детей, и жену, и себя, и все свое. И Христос сказал так. Если кто не возненавидит отца, мать или детей и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Это все правда. И как жаль, что не все христиане это поняли. И то, что мы теперь имеем возможность отдать себя в жертву Богу, теперь есть такой шанс, есть такая возможность, и надо это сделать. Что здесь происходит? Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть посвятить себя Богу и посвятить безвозвратно, без личных интересов. Ну, о личных интересах мы уже с вами говорили. Не соединишься в церковь, в одно тело, если твои личные интересы выше. И жертвы всесожжения не получится, если твои интересы или мои интересы будут выше интересов церкви. То есть это то, о чем мы когда рассуждали с вами о второй жертве, жертве за грех, и тогда я сказал, ко второй половине стиха 11, Римлянам 6, 11, мы вернемся. Вот здесь апостол Павел, как бы кратко излагая суть, в одном стихе поместил мысли о двух жертвах. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Вот эти сочетания двух жертв. Жертва за грех и жертва всесожжения. То есть для греха мертвый, для Бога живой. Вот это живой для Бога позиции, то есть сознательно, добровольно посвятить свою жизнь Богу. Когда это происходит? В нашем братстве одно время даже, ну так, несогласия были богословские. Я вот вам говорил немножечко о том веянии, да, последней волны, вот это по истории, последняя волна разделения, и вот с Приволжского объединения как-то вот в этом вопросе вот такое нагнетение было в отношении посвящения, там все было с ними несогласие. Поэтому я на эту мысль хочу обратить внимание. Когда это происходит? Это происходит и в момент покаяния, и в момент крещения, и пожизненное углубление. Как освящение – это пожизненный процесс, так и посвящение себя Богу. То есть до конца себя посвятить и эту позицию утверждать по жизни – ежедневно, в каждом призвании. То есть это не так, что вот я посвятил, совершил молитву, Боже, я посвящаю свою жизнь, все, мой вопрос решен до конца, и теперь можно, подремывая, отправляться в Царство Небесное. Не так этот вопрос стоит. Нужно ежедневно утверждать эту позицию, то есть отдачу. И если я 20 лет прожил с полной отдачей Богу, а потом передумал, Бог меня не связывает. Это акт моей воли. И нужно каждый день утверждать эти позиции, то есть отдача Богу, посвящение себя Богу. И почему нет победной жизни? Почему многие барахтаются, каюсь, грешу, опять каюсь, и опять исповедуюсь, и опять грешу? Одна причина, вернее, две причины. Или человек, по 11 стиху хочу сказать, и так считайте себя мертвыми для греха, или нет ясной, четкой позиции по отношению к греху, или нет полной отдачи Богу. В любом случае победной жизни не будет. Сегодня многие хотели бы великие Божьи дела делать, но посвятить себя Богу нет. Но считать себя мертвым для греха нет. И поэтому переходит все на то, чтобы имитировать Божьи дела. Это и средства технические для этого употребляются, и многое другое. А Бог не этого ждет. Бог ждет внутренних позиций. Считать себя мертвым для греха и жизнь полной отдачи Богу. То есть последняя жертва, жертва всесожжения, нам говорит о том, что есть для нас шанс. Христос своей Голгофской жертвой открыл нам этот шанс жить не для себя, а для Бога. И здесь смотрите, как апостол Павел употребил вот этот оборот речи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Что это за оборот такой? Что это за речах такой применяет апостол Павел? Умоляю милосердием Божьим. А что это такое? Почему это сильное такое, вот, ну, оборот такой или влияние такое? Милосердием Божьим. Вот о чем говорит. Допустим, в одной церкви поместной есть семья и глава семьи, отец, которая, ну, с большой отдачей служит Богу. На всякие нужды святых откликаются. Они теряют что-нибудь от этого или нет? Теряют, конечно. Время теряют, заработок теряют, силы теряют, здоровье теряют. Много что теряют. Ну, посвятив себя Богу, откликаются. А другие не очень. Они раз откликаются, и два откликаются. Кто строить молитвенный дом? Я. Кто лагерь собирать? Я. Кто бабушке помочь? Опять я. Кто на благовестие? И так далее, и так далее. А другие, ну, чуть-чуть, может быть, чуть-чуть, а может быть, еще меньше, чем чуть-чуть. И вдруг посещает мысль, не слишком ли я много жертвую? Почему другим это не надо? Так вот, чтобы такая мысль не посетила никого, апостол Павел употребил такой оборот. Милосердием Божьим умоляю. А что такое милосердие Божье? Давайте посмотрим. Он не только небо оставил ради меня в этом милосердие Божье, он на Голгофу пошел. Он умер, он кровь свою пролил. Теперь сколько ты пожертвуешь, чтобы сказать, я уже слишком много пожертвовал? Не смотри на тех, кто не жертвует, смотри на Христа. Ориентируйся по той планке. Сколько нужно пожертвовать, чтобы ты сказал, не слишком ли это много? Такой меры нет. Если Христос оставил небо и пошел на крест, пролил кровь свою, вот в этом милосердие Божие, и апостол Павел, когда умоляет пожертвовать жизнь свою, то умоляет милосердием Божьим. То есть вот сюда надо ориентироваться. И поэтому сколько ты не пожертвуешь, слишком много никогда не будет. Всегда будет недостаток еще отдачи, которую нужно постоянно углублять и утверждать в своей жизни. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Вот так вот, друзья, вот открывает нам и эта пятая жертва, что жертва Христа открыла нам возможность жить для Бога, а не для себя. Итак, я повторяю. Первая жертва – жертва повинности, которая открывает нам, что мы виновны перед Богом, но есть средство, которое Господь приобрел на Голгофе. Это кровь Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха. И оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. То есть становимся праведниками, оправдавшись верою. Жертва за грех нам открывает то, что есть сила против греховной природы нашей, натуры нашей, которая не может не грешить. Но есть сила, которая усмиряет греховное тело наше, как сказано, «духом умерщвляйте дела плотские» или «почитайте себя мертвыми для греха». Третья жертва мирная открывает нам о том, что, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир. Имея мир с Богом, имеем мир в сердце, имеем мир с окружающими. Это очень дорого для человека, это состояние. И больше всего люди страдают от того, что мира в сердце нет. А мы во Христе Иисусе имеем и это благо. Четвертая жертва хлебного приношения. Господь нас искупленных своих, оправданных, соединяет в одно тело. Это наши отношения друг с другом. Мы становимся одной церковью, одно тело, мы становимся братьями и сестрами. И пятая жертва открывает нам, что правильное отношение к Богу, когда мы всецело, полностью посвящаем свою жизнь в распоряжение Божье. И как Он захочет распоряжиться? Это Его воля, это Его право. Как Ему угодно, мы в послании к Коринфянам читаем, Дух Святой распределяет дары, как Ему угодно. Братья и сестры, я хочу несколько минуточек сказать, а как развивалась жертва сверху вниз? Мы прошли с вами снизу вверх, да, то есть от земли в небо или от человека к Богу этот путь. А как сверху вниз, как Господь прошел этот путь? А у Него этот путь начался с первой жертвы, всесожжения. И это отмечено на страницах Писания, тогда, когда ответ Сына был «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Тогда, когда еще до сотворения мира Сын Божий дал согласие Отцу Небесному стать жертвою за грехи людей, стать искупителем. И только после этого согласия Бог начал осуществлять, Бог, я имею в виду, триединый, тут не исключаем ни одну из трех личностей, Бог Отец, Сын и Святой Дух, начал осуществлять свой план по созиданию Церкви Христовой. Но уже до этого Христос дал согласие на жертву, дал согласие стать искупителем. «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Это жертва всесожжения, то есть отдал себя полностью. Вторая жертва хлебного приношения – это то, что произошло в Вифлееме в рождественскую ночь. То есть Он соединился с нами в семью человечества, Он стал человеком. И ветхозаветная жертва открывает, вот как мы соединяемся, так вначале Он соединился с нами. Мы не смогли бы стать одним духом с Господом, если бы Он не стал вначале одним телом с нами. Он первый соединился, Он первый стал человеком и вошел в нашу семью человечества. Он стал землянином, то есть живущим на земле. Вот об этом свидетельствует жертва хлебного приношения. Жертва мирная. Для того, чтобы нам приобрести мир с Богом, Ему нужно было нарушить этот мир. И Он выразил этими словами: «Отче, для чего Ты меня оставил?» Для Него это болезненно было, для Него это трагедия была. Но принявший грех человечества, Он не мог оставаться в общении с Отцом, потому что Отец Небесный не терпит никакой нечистоты, никакого греха. И Он, это для Него трагедия. Может быть, даже больше, я не могу сравнивать, мы ограниченные люди, может быть, даже больше, чем когда прибили Его ко кресту. И он вопиял, для чего ты меня оставил? Нарушилось общение у отца с сыном. Для того, чтобы нам приобрести это общение, чтобы нам приобрести этот мир, он разрывает его, взявши наши грехи, наши преступления. Об этом свидетельствует жертва мирная. Жертва за грех свидетельствует о том, что в день, который вкусишь, смертью умрешь, было сказано, и человек стал смертным, и это тело греховное, сказано, он был в подобии тела греховного. То есть он не просто стал человеком, а он понес все последствия греховности. То есть он был и жажду переносил, скорби переносил, страдания переносил, а эти страдания земли, землянина, вследствие чего? Волчицы и терния на тебе произрастет, в поте лица будешь есть хлеб. То есть проклятие греха он пережил, он испытал, как и мы все люди. Он и утомлялся, он и страдал, он и говорил, птицы имеют гнезда, лисицы, норы, а в сыну человеческому негде преклонить голову. Он здесь не как призрак прошел по земле, а он, восприняв тело адамовское, он пережил все последствия греха, то есть вот этой натуре греховной, хотя личного греха он не имел. И личного греха он не имел, но жертвой повинности он стал. То есть взял вину греха, не согрешивши, последствия и вину греха внес на себе. И об этом засвидетельствовал Иоанн Креститель, когда увидел идущего Христа и провозгласил, вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Вот таким путем, такими ступенями, ну и закончилось это, Иоанн Креститель-то провозгласил, а закончилось это распятием и смертью на кресте. Вот здесь совершилась эта жертва, то есть все это совокупилось, все это соединилось вместе, вся жертва Христа в полноте на Голгофе, и вся полнота нашего спасения и благословения тоже на Голгофе. Вот поэтому мы и рассмотрели, как Господь, каким путем пришел к нам, и как мы теперь идем к Нему, вот рассуждая о ветхозаветних жертвах. Ну вот то, что я хотел передать.